В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 27 апреля 2021 года, 12 часов дня. И, как всегда, в это время по вторникам с вами в прямом эфире на Теос Медиа Василий Ласточкин. Мы продолжаем серию передач, которую мы так довольно, мне кажется, точно назвали «Малые пророки». И в этой серии мы читаем всех малых пророков, начиная с книги пророка Осии. И сегодня у нас восьмая глава книги пророка Осии, то есть восьмая передача в этой серии. И я надеюсь, что то, что эти так называемые «малые пророки» говорят, будет иметь для кого-то из нас сегодня все-таки большое значение. В прошлой передаче мы, читая седьмую главу пророка Осии, говорили с вами о неверном Луке. А сегодня мы перейдем к такому понятию, как негодный сосуд. Но прежде чем поговорить о негодном сосуде, мы начнем с трубного звука. Трубу к устам твоим, как орел налетит на дом Господень за то, что они нарушили завет мой и преступили закон мой. Ко мне будут взывать: Боже мой, мы познали тебя, мы Израиль. Отверг Израиль доброе, враг будет преследовать его. Какие страшные слова. Вообще любопытно, что если вы почитаете внимательно книгу Левит или книгу Чисел, вы увидите, что трубы, которые сделал Моисей и Аарон, сделали по повелению Господним, две серебряные трубы, они возвещали праздники, они собирали народ на собрание, они призывали двигаться в поход, когда Израиль странствовал по пустыне. Этими же трубами сигналили остановку на пути. Этими же трубами посылали войска Израиля в битву. Труба, вообще значение трубного звука в Писании, оно символично. Мало того, уже в Новом Завете, в книге Откровения, мы с вами видим, какой эсхатологический смысл вкладывается в трубный звук перед тем, как излить последние семь чаш на землю, чаш гнева Божьего в книге Откровения. Мы видим, как после того, как сорвана печать из книги, звучат семь труб. Трубный зов. О чем же этот трубный зов нам сегодня говорит? Любопытная недавно попалась мне статья. Я вам просто прочитаю небольшую выдержку из нее. Среди множества противоречий современной жизни есть одно несомненное и очевидное, намекающее на какие-то до конца непонятные изменения, происшедшие с человеком. Изменения начались не сегодня. И вот автор этой статьи спрашивает, что же утрачено? И отвечает: что-то невесомое. Знак плюс или минус. Какая-то иллюзия, как если бы магнит отпустил железные опилки, и они снова перемешались. Как если бы размотался клубок ниток. Как если бы колонна пошла немного. Как если бы целый оркестр начал фальшивить. Нельзя назвать решительно ни одной частности, которая не была бы возможной прежней. Но все пропорции немного сместились. Вот так пишет, интересно, Владимир Варава в своей статье «Танцы человека цифровой эпохи». Буквально вот недавно, в мартовском номере «Нового мира», была эта статья опубликован. В этой статье автор ее, еще раз повторю, Владимир Воронов, ссылается на Роберта Музиля, автора известной книги «Человек без свойств». Что происходит вообще вот в сознании человека сегодня? Это и в самом деле, я вот вернулся из Калининграда, работал с трудными подростками, общался с людьми. Действительно, вот как-то автор этой статьи попал прям, что называется, в точку. Утрачено что-то, как утверждает автор статьи, чего нельзя ни взвесить, ни измерить, ни оценить, что, в общем-то, недоступно объективной оценке человеческого сознания. Но без этого вот абсолютно все, что мы пытаемся оценивать, взвешивать, измерять в нашей жизни, теряет всякий смысл. Я почему-то, когда вот готовился к этой передаче, вспомнил знаменитую сцену в романе Толстого «Война и мир». Это когда Болконский, он думает, что умирает, потому что он ранен, и он смотрит на это небо над Аустерлицем и понимает, что есть что-то непонятное и непостижимое, без чего все, что мы понимаем и постигаем, теряет смысл. Вы знаете, ведь вот этот трупный зов в некоторых переводах читается как некий знак, сигнал. И я вспоминаю, сколько таких трупных зовов было в истории. Не так мало, как это может показаться. Хотя кому-то, может быть, всегда будет казаться, что их недостаточно. Вот этих трупных звуков в нашей жизни, которые возвещают нам, но что-то не так, что мир близится к концу, что век, по словам шекспировского Гамлета, вывихнул сустав, что что-то каким-то неуловимым образом для нас сдвинуто с места. И в этой связи я, вот мы с вами говорили о неверном луке в прошлой передаче. То есть Израиль, народ Божий, духовное сообщество стало луком, из которого невозможно попасть в цель. И вот в 8 главе книги пророка Осии у нас возникает другой образ. Негодный сосуд. Сосуд, в который ничего нельзя положить. Сосуд, который настолько осквернен, что все, что вы в него положите, будет безнадежно испорчен. В нем ничего нельзя сохранить. В него ничего нельзя налить или положить. Хочу напомнить вам, что в той же книге Левит и в той же книге Чисел и вообще вот в Пятикнижии довольно часто употребляется, упоминается, точнее, это повеление, что вот существует же понятие жертвы за грех в Ветхом Завете, да? Разные у нее были виды, разные животные приносили в жертву. Так вот, мясо этой жертвы, некоторых из этих жертв, варилось в сосудах. И любопытно, что если сосуд был глиняный, то его после этого разбивали. А если он был медный, то его после этого требовалось вычистить. И вот я подумал, что, наверное, если вспомнить апостола Павла, его знаменитые слова во втором послании к Коринфянам, в 4 главе о том, что мы сокровища Иисуса Христа, его откровения носим в глиняных, земных сосудах, и что они должны быть разбиты для того, чтобы было видно это сокровище Христа. Я думаю, что сегодня, как, впрочем, во времена пророка Осии, вполне благополучный, кстати говоря, в религиозном смысле, с точки зрения формы, сосуд был, и он был цел. Сознание человека можно сравнить, вот, если говорить о глиняном сосуде, который говорит о мироощущении, о том, как мы воспринимаем жизнь, и если говорить о медном сосуде, можно говорить о совести, о сознании, о том, как эта совесть может быть хранителем каких-то ценностей. Вспомним того же апостола Павла, как он говорит, что мы таинство веры должны хранить в чистой совести. Вот если все это вспомнить, если увидеть вот в этом контексте, услышать, если быть более точным, этот трубный звук, то я надеюсь, что у нас возникнет вот это в хорошем смысле правильное ощущение тревожности того времени, в котором мы живем. Тревожности еще и в контексте того, что опасность, о которой я сегодня говорю, она подкрадывается к нам незаметно. Когда мы утрачиваем это чувство напряженности между бытием и смыслом, как говорил Виктор Франкл. Потому что люди сегодня пытаются сделать все, что можно в психологическом измерении, для того, чтобы от этого напряжения избавиться. Ну, помилуйте. Как же можно куда-то выстрелить из лука, если тетива не натянут? Да, иногда напряжение бывает излишним. И если говорить о струне, допустим, музыкального инструмента, скрипки или гитары, то мы понимаем, если ее натянуть слишком сильно, она лопнет. Но ведь с другой стороны, согласитесь, если ее не натягивать, она провиснет, о ней вообще играть ничего нельзя, уж не говоря о луке. И да, были периоды в истории отношений человека и Бога, когда струна эта лопалась. Но чаще всего трагедии постигали целые сообщества и цивилизации. Именно тогда, когда во времена нравственного духовного упадка струна эта провисала, и лук становился негодным. И на струне ничего нельзя было сыграть. И все это как-то в нашем сознании вот теперь связывается с этим негодным сосудом. И в итоге, понимаете, люди думают, что можно остаться добрым, не веря Богу. Об этом еще и Достоевский говорил. И здесь совершенно четко устами пророка Осии высказывается мысль о том, что отвергая доброе, что человек, отвергая Бога, отвергает доброе, простите. И вот я думаю, наверное, любые попытки как-то модифицировать окружающий мир, приспособить среду к себе или самому к ней приспособиться, если нет в них вот этой вертикальной мысли, то в итоге и человек, и сообщество, в том числе и религиозное, как это грустно не звучит. Вспомним с вами Христа, который опрокидывает столы меняльщиков в храм. Мы с вами сейчас переживаем вот эту последнюю неделю земной жизни Иисуса Христа. А в субботу и воскресенье мы празднуем так называемое вербное воскресенье. Хотя на самом деле, если говорить из сути, то это воскресенье скорее пальмовое, потому что под ноги Христу, въезжавшему в Иерусалим на осле, бросали пальмовые листья. Ну, в России пальмы нет, у нас есть, слава Богу, верба. Дело-то ведь, в конце концов, не в листьях и не в ветках. И вот вы обратите внимание, вот этот въезд в Иерусалим, вот этот канун Страстной Пятницы, когда осталось всего несколько дней, мы с вами видим вот эту попытку этого переворота в сознании человека. И Христос говорит, разрушьте этот храм, об этом еще Иоанн пишет, когда он первый раз переворачивал столы в самом начале своего служения. Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его. И Иоанн потом позже говорит, что речь-то шла о храме его духа, о храме его тела. И вот, понимаете, в чем опасная двусмысленность всякой религии кроется? А опасность, о которой предупреждал сам Господь, когда в Евангелии от Луки в 11 главе говорит, смотри, чтобы свет, который в тебе, не стал тьмой. Испанский, точнее, латиноамериканский поэт Роберто Хуарес вот эту мысль выразил очень точно. потому что поэтический язык, как ни странно, иногда более точен, чем философский и даже богословский. Существуют светильники, что светятся мраком, как взгляды, что не обречены видеть, как жизни, ведущие к смерти, как привязанности, предназначенные к расставанию. В любом случае, во тьме существуют свои заветные пространства, где ярко светят фонари мрака. Я вот думаю, что же это за фонари мрака такие? Душевная выгода, временная польза, бесконечные погони за удовольствием, бесконечные попытки убежать от этого напряжения, которое должно присутствовать в любой нормальной здоровой жизни. Человек – это напряжение, в этом напряжении живет, он в нем растет. И мышцы болят, когда вы пытаетесь сделать усилия. И разум напрягается, когда вы пытаетесь что-то осмыслить. И воля крепнет, когда вы преодолеваете себя. Без этого человек, собственно говоря, никогда не встанет на этот путь личного следования за Христом. Вы понимаете, в чем специфика вот сегодняшнего времени, на мой взгляд, я еще раз повторю, только мое мнение. Многие мысли многих людей, скажем так, мое мнение, как мне кажется, подтверждает. Если раньше человек активно, сознательно и добровольно противостоял этой тьме, в том числе и тьме в самом себе. Возьмите книгу Иова, потрясающе. 28 глава, 3 стих, когда в разговоре о мудрости, Иов говорит, что эта мудрость полагает предел тьме. Мы понимаем, что есть что-то, а если быть более точным, кто-то. Без кого и без чего. Все наши попытки расширить пределы своего бытия на земле по меньшей мере двусмысленны, а побольше были опасны. Иначе говоря, вот эта двусмысленность любой формы человеческого существования во времени и пространстве, существование сознания от Бога, все-таки отчужденного в силу грехопадения. Вот эта двусмысленность, она просто требует от внутреннего человека вот того напряжения, о котором мы говорим. Мы обязаны время от времени этот трубный зов слышать, увидеть, где мы в своем духовном пути, потому что если мы этого не делаем, происходят страшные вещи. Вот Гюнтер Леви, иудей, который жил в Германии, написал великолепную книгу, называется которая «Преступники. Мир убийц времен Холокоста». Ну, и он описывает там вот эту трагедию. Слушайте, ведь, ну ладно, в Советском Союзе официально было утверждено, что Бога нет. Атеизм, в общем-то, был провозглашен как национальная идеология на целых больше, чем 70 лет. Но Германия-то страна философов и богословов, страна Мартина Лютера, в конце концов. 40 миллионов немцев голосовали за Адольфа Гитлера. Не меньше 40, по-моему. И вот что пишет Гюнтер Левер в этой статье своей о... Он, в общем-то, описывает даже не сами преступления, а то, как шли суды над этими преступниками. Фактически все нацисты были христианами. И приверженность подавляющего большинства немецкого народа христианской вере не стала эффективной защитой от непрерывного процесса разрушения. Страшные цифры. Почти 18 тысяч католических священников, студентов богословия и послушников служили в вермахте качестве военных священников. И ни один из них не выразил несогласия с политикой истребления. Численность персонала лагерей, так называемых уничтожений, лагерей смерти и всяческих групп, которые истребляли мирное население в Восточной Европе, в Белоруссии, в Украине, в Польше, численность этих людей было примерно около 100 тысяч человек, это если брать персонал лагерей и так далее. И вот все, вот эту огромную группу людей, я не побоюсь этого слова, обслуживали священнослужители. И у людей, которые каждый день убивали ни в чем не повинных в лагерях, дома лежали Библии, и они ходили на Рождество и на Пасху в церковь и пели христианские гимны. Вот есть о чем задуматься. Понимаете, и вот читаешь газеты того времени, Гюнтер Люй очень четко пишет, когда протестантские епископы и католические священники тоже пишут там во время «Хрустальной ночи» знаменитой, когда громили синагоги в Берлине. Наконец-то, в день рождения Лютера горят синагоги. Да. Я не хочу на этом подробно останавливаться. Я просто хочу показать, что как быстро лук может стать неверным, и как быстро сосуд может стать негодным. А почему? А тот же Оси отвечает нам на этот вопрос. Смотрите, из своего, я это слово хочу подчеркнуть, из своего серебра и золота сделали для себя идолов. И что происходит, когда, почему сосуд становится негодным? Понимаете, ведь смысл и ценность, как там апостол Павел пишет, «Бог озарил сердца наши познанием славы Божией в лице Иисуса Христа, Его Сына». Так вот, смысл и ценность этого озарения, они вечны. Но что происходит, когда мы временному, приходящему придаем значение абсолютному? Делаем из этого идола, а если быть более точным, скажем так, идеализируем. Существует идеал какой-то земной жизни, ради которого человек приносит жертву. А жертва вне Христа – это всегда понятие двусмысленное, согласитесь. Чем мы жертвуем, кем, ради чего? Жертвуем ли мы возможным ради действительного того, что у нас есть? Или мы жертвуем действительным ради возможного, то, что мы надеемся получить? И пресловутая поговорка, да, а синица в руках и журавли в небе. Можно жертвовать журавлем, можно синицей. И в том и другом случае, обратите внимание, и синица, и журавль-то не улетают. Невозможно свести человеческую жизнь, человеческое существование к бегству от несчастья и поиску удовольствия. Счастье – это не цель жизни, это и результат. Так говорили всегда христиане, так, кстати, утверждали философы-стоики. И всякое служение земному идеалу – это гибель для внутреннего человека. И это, конечно же, делает сосуд негодным. Христос принес нам новую жизнь. И жизнь эта с избытком, как он говорит в Евангелии от Иоанна. Но очень часто люди не понимают, чем же этот избыток состоит. Почему-то в современном, особенно западном христианстве, все больше и больше, знаете, вместо призыва идти туда, куда Христос идет за ним, все больше и больше таких странных замечаний, что иди куда хочешь, свою живи в свое удовольствие, и Христос за тобой пойдет туда, куда и ты пойдешь. Вот это вот, как я уже вначале цитировал Владимира Вараву в этой статье, да, получается, что-то вот это невесомое, оно уходит, и опилки рассыпаются, и оркестр уже фальшивит, и колонна идет немного. Итог очень печален. Поглощен Израиль. Теперь они будут среди народов, как негодный сосуд. То есть на этот период истории, несмотря на то, как мы уже в самом начале этой серии говорили, Израиль переживает время экономического благополучия, какого-то политического равновесия. Ему удалось договориться, очень скоро это все друзья ассирийцы оккупируют Израиль, и очень скоро обеднит он, вообще прекратит существование этого государства, останется, да и то не так долго, Иудейское царство. И вот нация, народ, который себя считал и по праву избранным Богом, потому что они дети Авраама, избранным для чего? Чтобы нести свет окружающим народам, быть верным луком и пригодным сосудом. Вот эту привилегию Израиль на очень большой период утрачивает. Скоро предстоит оккупация Израиля, скоро предстоит и захват Иерусалима, уничтожение храма, долгое 70-летнее вавилонское рассеяние, так называемое, после которого все будет восстановлено. Мы опять-таки вспомним с вами книги Неемии, как плачет народ, сравнивая восстановленный храм с тем, который был. Что-то, если мы утрачиваем эту связь с невесомым, с тем, что нельзя измерить, мы за это платим страшную цену. А, понимаете, духовное сообщество, которая избирает для себя в каждом веке, в каждую эпоху тот или иной способ, форму бытия, ведь оно существует для того, чтобы нести людям в их сознание вот этот свет, свет Христа. Но когда мы отказываемся от содержания, какое значение уже имеет сосуд? Глиняный он. Или медный. И в современном сознании все больше и больше видна тенденция, когда человек на колени не перед Богом падает, а перед грехом, перед своими проблемами, перед суетой этого мира, перед недостижимыми идеалами человеческого счастья и земного благополучия. Во всем этом утрачивается духовное благосостояние. И соль становится негодной, по словам Спасителя, ее выбрасывают вон. И свет внутри становится как будто тьмой. Все те же вроде бы религиозные принципы, те же цитаты из Библии, но эти опилки рассыпались, этот строй идет не в ногу, этот оркестр начинает фальшивить. Победоносцев, наш знаменитый обер-прокурор, в своей статье, которую он так и назвал «Царствие мое не от мира сего», мне кажется, тоже предупреждает канун всех этих революционных сдвигов и катаклизмов. Вся история человечества и вся всемирная литература наполнено воззваниями к правде и вопреми о неправде. Но напрасно мечтало бы страдающее от неправды человечество, что может оно когда-нибудь последовательным развитием учреждением своих и обычаев водворить на земле царствие правды, царство Божие. Стоит во всей истине слово Христово. Царствие мое не от мира сего. Отверг Израиль доброе, и теперь враг будет его преследовать, ненасытимость человеческой души, ее жажда к ощущению. Но об этом мы поговорим сразу после небольшой паузы. Оставайтесь, пожалуйста, с нами в эфире.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
27 апреля 2021 года, вторник, 12 часов 30 минут московского времени. Василий Ласочкин, Теос Медиа у вас в гостях, как всегда, в это время по вторникам, Квинтэссенция. Мы читаем «Малых пророков», начали мы с Осии, у нас сегодня 8 глава, и если в прошлой передаче мы говорили о неверном луке, сегодня мы говорим о негодном сосуде. Трубный звук возвещает, что что-то с нами не так, потому что вечность взывает к нам на фоне нашей рабской зависимости от приходящего. И мы говорим сегодня о трубном звуке, мы говорим с вами сегодня о негодном сосуде и говорим о двусмысленности всякой человеческой жертвы. Потому что жертвуем мы журавлем ради синицы в руках, а иной раз бросаем эту синицу в руках и бежим за журавлем, которого все равно не поймаем. Отверг Израиль доброе, враг будет преследовать его. Поглощен Израиль. Теперь они будут среди народов, как негодный сосуд. Я снова цитирую вам 3 и 8 стихи. И, в общем, достаточно короткой 8 главы книги пророка Осии. А мы знаем все, что деление на главы делено условное. Возникло оно только спустя несколько столетий после пришествия Христа. Библия была цельной книгой, я имею в виду книгу пророка Осии никто не делил на главы, мысль просто продолжалась. Люди читали эти отрывки по смыслу, отделяя окончание одной мысли и начало другой. У нас сегодня такая есть возможность читать по главам, это удобно. Так вот, возвращаясь к началу нашей беседы, каждый раз, когда Господь призывает пророка поднять трубу к устам, речь идет об очередной битве, битве света с тьмой внутри человека, битве добра со злом, битвы веры с неверием, любви с ненавистью, надежды с отчаянием. Это долгое, изнурительное противостояние, это напряжение между бытием и смыслом. Оно неизбежно. И горе тем, кто пытается через двусмысленность человеческих жертв достигнуть равновесия в своем душевном состоянии. Оно хрупкое. Нет ничего более хрупкого, чем душевная жизнь. И вот почему труба духа нас зовет всегда к этой, я бы так сказал, внутренней мобилизации. И правда, Достоевский, вкладывая в уста старца Зосима, одного из героев романа «Братья Карамазовы», мысль о том, что Бог с дьяволом борется за душу человека, и поле битвы разум наш. А человек, который отвергает доброе, попадает вольно или невольно, сознательно или бессознательно, это уже разговор отдельный, под влияние злых сил, сил греха и сил зла, сил, которые принято называть демоническими по праву. И я уверен, что очень часто вот этот механизм попадания в эти сети лукавого, он связан именно с этими идеалами и идолами, ради которых человек жертвует. Жертвуют чем-то для себя невесомо, но именно это самое невесомое, отнятое от нас, всю нашу внутреннюю жизнь повергает в хаос. Вспомним, ведь начало этой истории, вот этого, к пику к этому, когда пророк поднимает трубу к устам, возвещая или начало битвы, или конец бытия, близость беды, все, что хочешь. Помним, как начиналось все. Израиль после смерти Соломона раскололся на два царства. И царь новоиспеченного Израиля, два царства, северное и южное, и царь Израиля велит воздвигнуть золотого тельца. чтобы не было вот, чтобы люди его не ходили в Иерусалим, в храм, чтобы у них была своя религия, которая послушна всем политическим целям. Там все начинается. И вот к чему это привело. Народ смешался. Вот это торжество неопределенности осквернило сознание. Медный сосуд не чист, а глиняный должен быть разбит. Понимаете, безбожная культура – это продукт сознания, отвергающего невесомого Бога. Невесомого, конечно, в нашей главе. Вот эта безбожная культура, она способна на очень тонкие художества. Но все это рано или поздно кончается. Человек, вот и не случайно я цитировал эту статью о невесомом сегодня вначале, подходит к краю, к очень опасному краю. Когда один шаг вперед повергает человека в беду. И вот здесь я хочу вспомнить старую нашу поговорку русскую, что сколько бы веревочки не виться, да, все равно же она закончится. Была так у Джава, помимо того, что он замечательный поэт, и песни его все знают и поют до сих пор, он был любопытным еще и прозаиком. Его «Путешествие дилетантов» мне очень нравится время от времени перечитывать. Но есть у него, скажем, еще одна повесть, малоизвестная, которая называется «Свидание с Бонапартом». Ну, я говорю малоизвестная, я имею в виду в широких кругах читателей. Очень интересно он пишет, описывая сознание человека в эпоху вот этих вот наполеоновских грозных перемен. В недрах самого горчайшего разгрома на поле брани зарождается самая сладчайшая из побед, во чреве которой, к великому прискорбию, уже созревают ростки будущего поражения. И так всегда. Лата Куджава прав, когда он говорит, что и самодовольство победителей, и отчаяние побежденных – это два ручья, которые впадают в одну реку. И все наши победы, которые мы одерживаем над бытием, все наши успехи, которыми мы так взвешиваем тщательно в своем сознании, все это помещается в некий негодный сосуд, который вытесняет вечное содержание. Знаете, вот был такой роман Браншеттер, который написал великолепную пьесу «День гнева». Там такое вот есть такая молитва у священника замечательная. «Боже, сделай так, чтобы мы не упали на этом трудном пути и не отдали кесарю то, что принадлежит Богу». Знаете, происходит какой-то страшный процесс, в котором общество идет, все больше и больше впадает, и вставая на этот путь, о котором я говорю, отказываясь от невесомого, встает на путь максимальной дезориентации и хаотизации общества. Об этом говорит ведущий специалист России по изучению проблем информационного противодействия и борьбе с социальной деструкцией Игорь Судеев. В 2019 году в журнале «Огонек» была с ним беседа потрясающая. Происходит страшное, вот если говорить теперь нерелигиозным языком, разрушение мотивационных систем. Изменяется сама структура потребностей человека. Долго об этом я говорить не буду, вряд ли есть смысл, потому что пришло время нам с вами подводить итоги. И итоги эти вот в чем состоят. Глиняный сосуд будет обязательно разбит, а медный обязательно будет вычищен. Провидение Бога заботится прежде всего о содержании, о сокровище, которое мы вот в этих земных сосудах носим. И вы понимаете, наступает момент в любой жизни, когда мы должны выбирать, что нам дороже. Сокровище своего личного, личной своей надежды и упования на Христа или хрупкий сосуд нашего жизнечувствия. Ну как, вот, понимаете, иначе, если мы будем ориентироваться по-другому, нас вот это вот бытие, двусмысленность вот эта, она нас поглотит, как поглотила Израиль. Все эти компромиссы с соседями, все эти игры с идеалами политической, семейной жизни, все эти золотые тельцы, все эти двусмысленные жертвы журавлем во имя синицы в руках или жертвы синицей в руках во имя улетающего от нас журавля общечеловеческого счастья. Что бы там ни было, как бы там ни было, мы не сможем никогда, верующий человек не сможет прожить достойную жизнь на земле, если он откажется от трубного звука, с которого мы, собственно, сегодня и начали. Вот почему, понимаете, существует вот этот универсальный смысл, который обретается в борьбе духа с плотью, в борьбе вечного с временным, в их противостоянии, в борьбе света с тьмой. Отказ от этой борьбы ведет к гибели. Борьба вот этого вечного содержания, которое позволяет человеку преодолевать двусмысленность своего земного существования, в котором иные успехи куда хуже поражения. Вот почему тот же Солженицын пишет, благодаря Богу за эти поражения, говоря, что человеку поражения нужны гораздо больше, чем победы. Потому что в поражениях человек вырастает. И прав, конечно же, Булат Акуджава, которого я только что цитировал, прав в том, что и самодовольство победителей, и отчаяние побежденных, оба эти ручья попадают в одну и ту же реку. И иначе, понимаете, вот человек рано или поздно к тому приходит, что он в этом бытии растворяется, пытаясь в эту среду, окружающую нас, как-то вписаться, удовлетворять ее требованиям, еще при этом пытаясь осуществить свою мечту, свой идеал, мы бесконечно запутаемся. Все дело в том, что мы разлучены с источником бытия. И это все наши попытки познать добро и зло делают двусмысленно. Есть только одна, хочу напомнить себе и вам, дорогие слушатели, одна жертва, недвусмысленная, которая возвращает нас к целому. Это жертва Иисуса Христа, Его смерть на кресте и Его воскресение, которое будет праздновать весь православный мир в это воскресенье, следующее. И поэтому мы можем сколько угодно строить жертвенников у себя в душе, пытаясь жертвовать возможным ради действительного или действительным ради возможного. Только во Христе. Только Он и есть это единственное угодное Богу жертва. И этот трубный звук, пока мы еще его слышим, звук серебряной трубы в устах пророка, всякого человека, возвещающего не только первое, но и второе пришествие Христа. Он должен сегодня будоражить наш ум, должен тревожить наше сердце. Потому что все остальное, если вспомнить слова Иисуса Христа, это попытка построить свой дом на песке, на очень зыбком песке нашего жизнечувствия, нашего странного идеализма, в котором порой сердце человека ожесточается. И вот у Льюиса есть замечательный образ в его романе «Пока мы лич не обрели». И у апостола Павла в его третьей знаменитой главе второго послания к Коринфянам. Да, тусклые гадатели. Да, мы взираем и видим только отчасти, потому что мы еще не обрели эту цельность внутри себя. Но мы встали на этот путь. Мы идем, и всматриваясь в этот образ Христов, который в нас в том числе отражается, преображаемся и мы от славы в славу, позволяя Господу сокрушать глиняные сосуды, позволяя Духу Святому очищать сосуды медные, дабы мы с вами не стали сосудами негодными. Какая трагедия обнаружить, что ты все время не туда стрелял, и что в тебе так ничего и не сохранилось. Быть неверным луком или негодным сосудом, что может быть хуже. И вот, стоя на грани отчаяния, к которому ведет безразличие, считая себя проигравшими в борьбе с земной жизнью, или стоя на грани высокомерия, считая себя человеком, оседлавшим все успехи в этой жизни, где бы мы ни стояли с точки зрения нашего хрупкого душевного ощущения, давайте услышим этот трудный звук. Давайте вспомним, ради чего пришел Христос на эту землю. Давайте вспомним о бессмертной душе и о вечной жизни, о духовном присутствии в этой страстной неделе, о земном пути Христа и о его вечной небесной цели. И о самом-самом большом сокровище в себе мы вспомним. О Царстве Божьем, которое есть внутрь нас. Я благодарю вас, дорогие друзья и дорогие слушатели, за внимание. Надеюсь, что мы с вами снова встретимся, как и в этот раз в прямом эфире, во вторник. Прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.